Хабаровский рефтрибунал. В кабинете следователя рефтрибунала сидел Филипповский, старший руководитель группы по борьбе с вооруженным бандитизмом. Он арестован за то, что во время обыска у баронессы Нагорной похитил жемчужную осыпь. Сейчас он сидел, зажав кисти рук между коленями, на лбу капли пота, глаза воспаленные, красные, как у кролика. Следователь позвонил Постышеву и сообщил об аресте чекиста, а ведь полгода не прошло, как Павел Петрович самолично вручал Филипповскому именной маузер с серебряной планкой за беззаветную доблесть. И вот сейчас Постышев сидит напротив Филипповского, а тот глаз поднять не смеет, головой вертит и все время морщится, будто у него зубы болят. — Ты не крути, Филипповский, — попросил Постышев. — Давай честно. Я 4 года с белыми дерусь. Я жизни не жалею. Погоди, погоди. Я о другом спрашиваю. Как ты мог жемчуг украсть? — Не воровал я! — глухо выкрикнул Филипповский. — Реквизировал! — Врешь. Если бы ты реквизировал, он бы в казне оказался. А ты крал, как последний гад. Грязный ты человек, дело наше позоришь. Слепой я был, когда тебе маузер за доблесть вручал, слепой. Я 4 года воевал, я в атаку на белого генерала ходил. Про то молчи, воля ваша. Моей воле грош цена. Тут что трибунал скажет? Неужто судить меня станут? А ты как полагаешь? Так я ж верой и правдой 4 года! Хоть 44. У вора нет прошлого. Товарищ, — спросил следователь Постышев, — доказательства у вас собраны. Сам признался. Это, конечно, хорошо, что сам признался. А свидетели есть? Факты есть?
Свидетелей нет и... Фактов нет, Павел Петрович. Только что сам признался без давления.
Цацкий где? Следователь достал из несгораемого ящика драгоценности и положил их на стол, покрытый пожелтевшим газетным листом. Постышев рассматривал жемчужную нить недоуменно и с ухмылкой.
— И за что такая цена? — спросил он. — Никак не пойму. — Напридумывали людишки себе кумиров, и, ну, поклоняться им.
— А тебе нравится, Филипповский?
— Да разве я в них сведущий? Мне на базаре дед один сказал, что на камушке хлеба наменяет с салом и водкой. У меня в подчинении 3 пацанов. Один чехоточный, другой без ноги, а третьему 16 лет. И за мировую революцию он сражается единственно по светлому энтузиазму. Госполитохрана мы, а по ночам в мусорных ящиках за рестораном хлопьево кожуру картофельную собираем, чтоб днем не позориться.
— У него дома обыск делали? — спросил Постышев.
— Какой у него дом? В подвале живет, как пес в кунре.
— Семья где?
— На кладбище,
— ответил Филипповский.
— Порубно в 19-м калмыковцами. Детям своим ни крохи не давал, когда в ЧК работал. Голодали дети. У меня тогда через руки золото буржуйского поболи проходило. А теперь по ночам глазоньки их вижу. Пропади, думаю, все пропадом. Хоть 3 своих теперешних пацанов накормлю. Тоже по земле смертниками ходят. Вон позавчера 2 наших зарезали в малинах. Так неужто из буржуйских камушков не могу дать своим пацанам пожрать в волю водки перед сном выпить?
Следователь отвернулся к окну, чтобы арестованный не видел его лица. Тяжело сопит следователь, больно ему слушать Филипповского, а закон какое к душе отношение имеет? Закон, он и есть закон. Он по бумаге писан, не по сердцу.
Ты мне нутро не вынимай, Филипповский,
— сказал Павел Петрович.
Ты за 3 своих пацанов в ответе. Это так. А сколько им жить на земле предстоит? Как выйдет? Пуль в рожу не смотрит.
Ничего, посмотрит.
Так вот надо, чтобы твои пацаны жили в стране, где закон для всех один, а не такой. Чтоб чего Филипповский захотел, так то и вышло. Они подумать могут, что ты над законом, а не он над тобой. В трибунал пойдешь, товарищ.
Филипповский впервые за весь разговор вскинул голову.
— Ты как меня назвал, Павел Петрович? — Я назвал тебя товарищем, — сказал Постышев.
Поднявшись, он сказал следователю:
— До суда отпустить. — Возвращайся на работу, Филипповский. Ночью в городе 12 бандитских налетов зарегистрировано.